Сейчас расскажу вам биографию одного человека. Ну, вкратце, разумеется. А вы, пожалуйста, послушайте. Родился этот человек 10 июня 1883 года в маленьком городке Касимово Рязанской губернии. Отец переехал в этот город из Нухинского уезда Азербайджана. Но если быть точнее, его оттуда выслали, так как он был одним из организаторов забастовки рабочих в 1878 году. Отца описывают как угрюмого, неразговорчивого, довольно сложного человека, который меж тем чем-то, но все же смог очаровать местную касимовскую красавицу – Любовь. И у него, его звали Хаким, с Любовью родились аж 8 детей. Одним из которых и был Петр, тот человек, про которого я вам сейчас рассказываю. Отец Петра, Хаким, очень хотел, чтобы у его детей было образование. И он, как пишут, ценой больших усилий, устраивает Петра в местную Касимовскую гимназию, в которой Петр проучился всего 4 года. Тяжелое материальное положение семьи просто не позволило проучиться дольше. И этот 13-летний мальчик Петр, дело, получается, было где-то в 1896 году, идет работать на небольшой механический завод. В 1903 году умирает отец Хаким, а в 1905 мальчик бросается во все тяжкие первой русской революции. В общем, много чего еще было за эти годы. Он побывал и на русско-японской, и поработал слесарем, причем, как говорят, неплохим. Но в итоге, сильно тоскуя по матери и родным, он решает вернуться в родное Касимово. Там встречает любовь всей своей жизни. А в декабре 1912 года молодые переезжают в Москву, где Петр успеет поработать тоже слесарем в Сокольниках, в мастерских трамвайного парка. Потом Первая мировая, и это несмотря на туберкулез, затем в 1916 году Петра переводят в Санкт-Петербург на завод, потом, как вы понимаете, февраль 17-го, затем октябрь 17-го, я много пропускаю, и по осени 1918 года Петр возглавил Тамбовский горком партии, за несколько месяцев пройдя недлинный карьерный путь. Как вернулся в Москву, его избрали секретарем Сокольнического райкома партии. Потом членом Московского комитета партии, ну и так далее. В апреле 1920 года этот человек, чью биографию я вкратце и очень поверхностно вам пересказал, умер. Этого человека звали Петр Бабаев. Не поняли еще, о ком я? Сразу после национализации в 1918 году предприятие, о котором пойдет речь в выпуске, назвали Государственная кондитерская фабрика номер 2. А в 22-м году, через 2 года после смерти Бабаева, его фамилия появляется в названии одного из самых известных в СССР и в современной России кондитерских предприятий – концерна «Бабаевский». Хотя, конечно, сам Петр Акимович к сладостям не имел никакого отношения. История знаменитейшего Бабаевского началась еще в начале 19 века, и вот об этом и будет этот выпуск. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья мои, я подумал, а почему бы мне не сделать еще один розыгрыш? Но разыгрывать буду теперь не книгу. Поскольку этот выпуск первый в новом году, и он про конфеты, ну, кто не любит конфеты? Хотя я допускаю, что их действительно кто-то не любит. В общем, разыгрываю вкусный новогодний конфетный подарок в своем телеграм-канале. Подбирать подарок победителю буду сам, отправлять его тоже буду сам. А чтобы поучаствовать, достаточно всего лишь дослушать выпуск до конца и угадать секретное слово, которое я много раз назову в этом эпизоде подкаста. Здесь не будет подсказок, просто угадайте секретное слово, которое я загадал и много раз назвал в этом эпизоде. Затем в моем телеграм-канале под постом с розыгрышем нужно написать это слово в комментариях и нажать на кнопку «Подарок от Никиты». Результаты розыгрыша 10 февраля. Выиграет кто-то из Москвы, устроим встречу, вручу лично. Выиграете из других городов России, отправлю почтой. Главное, помните, нужно найти секретное слово. Удачи! Друзья, и еще одно объявление. Я запустил Boosty. Это платформа, на которой вы можете меня поддерживать. А я за это буду стараться для вас еще больше. На платформе Boosty у меня есть два уровня ежемесячной подписки. Если вы становитесь моим доном, то получаете от меня еще один дополнительный эпизод подкаста. Он идет в дополнение к основному эпизоду, который, как и прежде, вы сможете слушать на всех платформах. Но этот дополнительный эпизод я загружаю только на Boosty. Так, например, в дополнение к этому эпизоду на Boosty уже загружен эпизод про кондитерскую фабрику Федора Карловича Эйнема, одну из самых крупнейших в Москве конца 19-го, начала 20 веков. И такие дополнительные эпизоды теперь будут появляться каждому новому эпизоду подкаста. Также на Boosty и еще кое-что интересное будет. Подписывайтесь на Boosty и слушайте больше от подкаста «При царе горохе». Ссылка на платформу в описании эпизода. Всех жду. В 1737 году в селе Троицкое Чембарского уезда Пензенской провинции, прямо-таки совсем далеко от Москвы, родился Степан Николаевич Абрикосов. Он был совершенно обычной крепостной статской советницы Анны Петровны Левашовой, которая просто с ума сходила от сладостей, которые готовил Степан, сын Николаев. Из семейной легенды, я так понимаю, известно то, что не только местная помещица была в восторге от его сладостей, а чудо-повари барыни Левашовой знала чуть ли не вся округа. А вместе с тем и о вкуснейшей фруктовой пастиле, и варенье из абрикосов, сливы и рябины. Вот, кстати, видимо, отсюда и пошла фамилия. Степана, сына Николаева, прозвали Абрикосовым, поскольку у крестьян фамилий в то время не было. Абрикосов и получил свою фамилию благодаря роду деятельности и своей потрясающей пастиле. Вероятно, еще в конце 18 века Степан Абрикосов упросил помещицу Левашову отпустить его в старую столицу, зарабатывать деньги. На оброк, разумеется. То есть часть заработанных денег Абрикосов должен был платить в качестве налога своей барыне Анне Петровне. Левашова, как я понимаю, долго упорствовать не стала и отпустила талантливого кулинара в Белокаменную. Ну а в Москве предприимчивый человек, что сейчас, что 200 лет назад, мог очень даже неплохо устроиться. Абрикосов был, как покажет история, человек предприимчивый и, оказавшись в Москве, разворачивает там серьезную деятельность. Начинать пришлось совсем с нуля. Завсегдатая в знаменитой абрикосовской пастилы в Первопрестольной еще не было. Нужно было завоевывать авторитет. Благо и конкуренции у Абрикосова тогда в Москве не было. Кондитерский бизнес в начале 19 века был не развит. Много где пишут, что Абрикосов переехал в Москву в 1804 году, но мне кажется, что в 1804 году он выкупился из крепостных у Левашовой и перевез в Белокаменную всю семью, жену Феклу, дочь Дарью и двух сыновей, Ивана и Василия. В Москве у Степана Николаевича была своя небольшая мастерская и лавка, в которой теперь работала вся семья. Постепенно появились и первые постоянные покупатели. Пишут даже, что однажды игумен Новоспасского монастыря, сильно впечатленный абрикосовской пастилой и мармеладом, благословил предприятие Степана Николаевича иконой. Вероятно, в 1812 году родоначальник кондитерской династии Абрикосовых умер, а дело перенял его 22-летний сын Иван Степанович. Вот он-то и получил официальную фамилию Абрикосова, как пишут 27 октября 1814 года. Степан Николаевич, как я понимаю, назывался Абрикосовым неофициально, в междусобойчике. Интересный момент, который меня зацепил. Якобы потомки Абрикосовых много раз пытались доказать, что их фамилия была образована от Абракосов, то есть ходивший по Аброку, кем, собственно, и был Степан Николаевич. Но, как пишут исследователи этой темы, в документах московской полиции тех лет указано, что, цитата, «фамилию свою Иван Степанов получил именно за торговлю фруктами, а до того он считался Палкиным». Почему именно Палкиным? Это для меня загадка. Иван Степанович оформился купцом третьей гильдии, малый бизнес, как бы сейчас сказали. В книге для записи объявленных капиталов Иван Степанович ежегодно указывал цифру в 8000 рублей. Ну, неплохой доход. В 1820-м Иван Абрикосов перешел во вторую гильдию. В 1830-м вызвал из деревни двух своих братьев, которых тоже устроил на предприятие. А в 1824 году у него родился сын, Алексей Абрикосов, которого во второй половине 19 века назовут «шоколадным королем России». Чем дольше Абрикосовы работали в Первопрестольной, тем больше была их слава. О невероятных сладостях этой уже знаменитой фамилии шли разговоры по всей Москве. Своего сына, Алексея, Иван Степанович старался устроить самым лучшим образом. Поэтому учиться Алексей поступает в престижную на тот момент и не так давно созданную практическую академию коммерческих наук. Там готовили предпринимателей, и Алексей, которому, конечно, было судьбой завещено продолжать дело деда и отца, должен был взять от академии все самое лучшее. Однако путь к титулу шоколадного короля будет долгим и тернистым, и не через Академию коммерческих наук, а через не самую простую работу подмастерьем в конторе по торговле с сахаром обрусевшего немца Ивана Гофмана. Отец Алексея, Иван Степанович, разорился, и оплачивать обучение в престижном заведении больше возможности не было. И окончив 3 класса, Алексей ушел оттуда работать к тому самому Гофману, который в прошлом был одним из поставщиков семейной кондитерской Абрикосовых. Сначала Алексей работал посыльным, но вскоре, когда стало понятно, что Абрикосов умный малый, ему доверили вести счета, а потом и вовсе сделали главным бухгалтером. Проработав у Гофмана какое-то продолжительное время, Алексей Иванович решает возродить дело деда. Гофман, говорят, не только не препятствовал развернувшейся деятельности Абрикосова, но и всячески помогал. Помог получить кредит в банке и познакомил с нужными людьми. А на дворе было где-то конец 1840-х годов. В это же самое время молодой и подающий надежды предприниматель, уже, кстати, открывший в 1847 году товарищество А.И. Абрикосов, начинает ухаживание за совершенно чудесной Агриппиной Мусатовой, дочерью купца второй гильдии табачного фабриканта Александра Мусатова, которая была младше Абрикосова на 9 лет. Очень деятельная в будущем женщина, вернусь к ней чуть позже. Молодые долго по тем временам встречались, их конфетно-букетный период длился больше года, и в 1849 году, наконец, они сыграли свадьбу. Тесть дал в приданное 5000 рублей, которые Абрикосов вложил в стартовый капитал своего дела. Но время для одной лишь романтики, к сожалению, закончилось. Поднимать дедовское дело оказалось делом очень уж сложным. Отец Иван Степанович и его брат Василий умерли один за другим, и постигать все тонкости кондитерского бизнеса пришлось в одиночку. Причем делать это нужно было быстро. Если дед Алексея, Степан Николаевич, начинал в Москве в начале 19 века, фактически не имея конкуренции, то вот Алексей Иванович начал свой бизнес ровно тогда же, когда в Москве полным ходом развивались 2 его главных конкурента – Теодор фон Эйнем, после революции это Красный Октябрь, и супруги Адольф и Эжени Сиу. После революции фабрика «Большевик». Конкуренция нешуточная, учитывая, что все взялись за дело всерьез и надолго. Поначалу на небольшом заводике Абрикосова, насчитывающем всего 24 человека, все делалось вручную. Каждое утро на лошади, тоже находящейся на балансе молодого предприятия, сам начальник ездил на базар покупать свежие ягоды и фрукты. Пишут, что никому он не мог доверить этого дела. Ну, до поры до времени, конечно. Это уж позже Абрикосов оснастит фабрику новейшей техникой и создаст собственное упаковочное производство. Тут, кстати, Абрикосов одним из первых понял, что реклама – двигатель прогресса, и покупатель сначала любой товар любит глазами. Именно поэтому коробки для конфет и фантики рисовали художники, что, конечно, нравилось покупателям, и они очень охотно их коллекционировали. Помните мой выпуск про гениальнейшего парфюмера Генриха Браккара? Если еще не слушали, то ссылка на этот выпуск в описании этого эпизода, и когда слушаете этот выпуск, сразу послушайте другой. Кстати, глава про Генриха Браккара есть и в моей книге, ссылка на книгу также в описании этого эпизода. Но там еще и с цветными иллюстрациями. Так вот, я пока писал этот выпуск, неоднократно вспоминал Браккара. Он развивал свой бизнес примерно в то же самое время, но разве что прям чуть-чуть позже. Так вот, и Абрикосов, и Браккар были, как мне кажется, гениями маркетинга. Так однажды в одной московской газете появилось совершенно необычное по тем временам сообщение, что якобы Абрикосов в два своих фирменных магазина ищет продавщиц, но в один исключительно блондинок, а в другой, как вы понимаете, только брюнеток. Любопытству публики не было предела. Как только эта новость разошлась по Белокаменной, в абрикосовских магазинах яблоку некуда было упасть. Все пришли проверить, так ли это. Ну и глупо это как-то прийти намеренно в кондитерский и ничего не купить. А поэтому и выручка в магазинах была в те дни совершенно сумасшедшая, пока все пересуды не улеглись. А в один из дней рождения Пушкина Абрикосов выпустил шоколадки. На упаковке, конечно, с портретом поэта. И раздавал их бесплатно московским гимназистам. С одной стороны, благотворительность, с другой – рекламная акция. Еще одной находкой талантливого кондитера стали киндер-сюрпризы. Но это, конечно, не шоколадные яйца, это итальянская компания Ferrero придумает только в 1970-х, но что-то очень похожее. Представьте, конфета, покрытая тонким слоем шоколада, а внутри, например, бумажная игрушка. Придумал Алексей Абрикосов и коробки с конфетами, куда были вложены открытки, посвященные знаменитым артистам, музыкантам или ученым, ну, либо же какие-то другие подарки. И все это, в общем, отдаленно напоминает сегодняшний киндер-сюрприз. Кстати, Абрикосов придумал и новогодние шоколадные фигурки заворачивать в блестящую фольгу. И, понимаете, упаковка была настолько красива, что рука не поднималась ее выбросить, поэтому часто такие шоколадки вскрывались очень аккуратно, а обертку, прям как семейную реликвию, передавали из поколения в поколение. Вот Алексей Иванович Абрикосов – это вот такой Вилли Вонка второй половины 19 века. Вонка – новатор, Абрикосов – гений. Он одним из первых придумывает рекламироваться не только в газетах и журналах, как то тогда делали раньше все, а решает печатать о своем шоколаде огромные растяжки, что сегодня называется билбордами. И этими абрикосовскими растяжками в Москве пестрят витрины магазинов, фасады домов, а на рекламу шоколадье тратит 300 тысяч рублей в год. Немыслимая какая-то сумма в то время. Но все это очень щедро окупается. Дела фирмы шли более чем успешно. К началу 1870-х Алексей Абрикосов уже гласный городской думы, выборный Московского купеческого общества, кавалер 3 золотых медалей за усердие, купец 1-й гильдии, ну и, конечно, как вы понимаете, совсем не бедный человек. 1870-й – это вообще самый-самый расцвет товарищества Абрикосова. В 1873 году он устанавливает на шоколадной фабрике паровой двигатель, и работа закипела еще быстрее. Производство Абрикосова выпускало, вы только вдумайтесь, 500 тонн продукции в год. И теперь уже все конкуренты и Эйнам, и Сиу, и многие другие остались далеко позади. Но это, безусловно, накладывало просто колоссальную ответственность на самого Абрикосова, который должен был держать марку. Наверное, самое главное для пищевого производителя – это сырье. Для этого Алексей Иванович решает купить землю в Крыму. Для этого его сын, Борис, отправляется в Крым купить несколько десятин земли, куда и посадили фрукты, ягоды, орехи, в общем, все, что Абрикосовым было необходимо. Но если доставить орехи свежими из Крыма в Москву в 1870-х было еще возможно, то вот фрукты и ягоды точно до Первопрестольной не дотянут. Абрикосовы идут дальше и организовывают на полуострове перерабатывающий завод. И уже в переработанном виде доставляют сырье в Москву. Ну, классно же! Но Алексей Иванович был настоящим бизнесменом и стремился охватить все сферы, ну скажем так, сладкой индустрии Российской империи. Во второй половине 19 века сахарная промышленность была наиболее прибыльной отраслью экономики. К началу 20 века в стране работало почти 240 сахарных заводов. И проблем, в общем, с сахаром не было. Прибыль была бешеная. И, конечно, многие промышленники хотели заполучить этот лакомый актив в собственность. Абрикосову это удалось не сразу. Долгое время он арендовал несколько сахарных заводов в Курске, а в 1894-м он купил завод. Кстати, тоже в Крыму. И в управление поставил своих сыновей. На фабрике Абрикосова была железная дисциплина. Сотрудники, несмотря на, казалось бы, довольно маркую работу, должны были иметь безупречный внешний вид и наистрожайше соблюдать правила гигиены. Поговаривают, что однажды Абрикосов уволил с фабрики работницу лишь за то, что она принесла в цех дощечку, которую подобрала на улице, чтобы подложить себе под ноги для удобства. Это для владельца фабрики было возмутительно. Ну и поскольку, наверное, почти ни на одном пищевом предприятии не обходится без грызунов, Алексей Иванович назначил сотрудникам вознаграждение – 10 копеек за каждую пойманную на территории фабрики мышь или крысу. Сотрудники, выполнявшие все требования, могли рассчитывать на очень хорошую зарплату. В среднем шоколатье платил работнику в месяц 45 рублей. Ну, это если верить тем данным, которые я нашел. Умножим и получим 540 рублей в год, что было во много раз больше, чем в среднем по стране. Средний годовой заработок рабочих в промышленности всего был около 200 рублей в год, а это где-то 15-16 рублей в месяц. Более того, условия жизни абрикосовских рабочих тоже значительно отличались от тех ужасных, в которых обычно жили рабочие в конце 19 века. Фабрика Абрикосова находилась в Сокольниках, а рядом построили общежитие для рабочих. И это не классические бараки с одним грязным помещением на 40 человек с двухъярусными кроватями, а это были отдельные комнатки на одного-двух человек или семью. И важно, туда было даже проведено электричество. И, кроме того, для рабочих построили родильный дом, детский сад, больницу и церковь. Конечно, все эти труды не могли остаться без внимания. Фабрика Абрикосова уже гремела везде, продукция продавалась на ура, доходы компании только увеличивались и увеличивались. Ну а чтобы стать настоящим брендом, совершенно недосягаемым для остальных, в 1899 году товарищество А. И. Абрикосова сыновей получают титул поставщика двора его императорского величества. До революции в списке поставщиков двора значилось меньше 200 компаний, и это, конечно, было самым настоящим признанием заслуг шоколадной империи. В конце же, как и обещал, пару слов о жене Абрикосова, Агриппине Александровне. И начну с того, что всего у Абрикосовых было 22 ребенка. 10 сыновей у них было и 12 дочерей. Меж тем, Агриппина Александровна очень активно участвовала в семейном бизнесе, а именно вся многочисленная недвижимость, что у них была записана на нее. Сейчас не буду подробно перечислять, что именно, но это очень большое количество доходных домов. Доходными домами в то время называли дома, которые приносили доход. Квартиры в таких домах сдавали в аренду и на этом зарабатывали. Вот всеми вопросами этих доходных домов, что были в собственности у Абрикосовых, и квартирантами в том числе ведала Агриппина Александровна. Кстати, доходные дома Абрикосовых считались одними из самых лучших. Внутреннее оснащение, первоклассная прислуга, модная отделка и архитектурный стиль. Но, впрочем, и арендовать такие палаты стоило не 5 копеек. Ну и благотворительность, конечно. Абрикосовы жаловали очень большую часть своих доходов на благотворительность. Оборудовали несколько приютов для бездомных, выделили 100 тысяч для перестройки здания Московской консерватории. Но главное дело жены шоколадного короля России – это организация бесплатного роддома, который, кстати, поставили на Миусской улице. Сейчас, чтобы было понятно, рядом с Миусской улицей находится депо на Лесной, один из крупнейших фудмолов. Вот там был открыт бесплатный родильный приют и женская лечебница с постоянными кроватями А.А. Абрикосовой. Ну вот как-то так и жила семья Абрикосовых. Многоэтажная, со множеством корпусов, с самой лучшей современной техникой кондитерская фабрика в Москве. Магазины во многих городах России, сахарный завод в Крыму, склады и много чего еще. После революции, когда фабрику национализировали, а потом назвали «Бабаевской», на этикетках еще долгое время писали «бывшая Абрикосова». А потому что фабрику Абрикосова тогда знали из-за вкуса и качества. И все-таки как интересно. Все началось где-то далеко в Пензенской провинции с обычной фруктовой пастилы одного из крепостных помещицы Анны Левашовой. Выросла до каких-то космических величин, масштабов целой Российской империи. Вот вдумайтесь в это. Здорово. И пока будете думать, не забудьте поучаствовать в моем новогоднем розыгрыше. Всем удачи в новом году. Будьте здоровы и сердечно желаю, пусть все у вас будет хорошо. Оставайтесь со мной, меня зовут Никита Исанов, и с моим подкастом «При царе горохе». Залетайте на Бусти, там еще много чего интересного. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше и слушайте подкаст везде, где вам удобно. Люблю вас. До встречи.